Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Как знают наши постоянные слушатели, мы занимаемся изучением церковнославянского языка через разбор богослужебных текстов. И весь прошлый учебный год мы посвятили разбору богослужения праздника Пятидесятницы, или, как он по-другому называется, День Святой Троицы. Это праздник, который занимает очень важное место во всем годовом богослужебном круге. Упоминание о нем можно видеть, например, в том, что каждое воскресенье после праздника Пятидесятницы в богослужебном уставе имеет определенный номер по Пятидесятнице. Так, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы в богослужебных книгах называется «неделей первой». По Пятидесятнице слово «неделя» в церковнославянском языке значит «воскресенье», имеет значение «воскресенье». Далее, следующее воскресенье – это неделя вторая по Пятидесятнице, ну и так далее. А некоторые из песнопений, входящих в состав службы праздника Пятидесятницы, после этого праздника в течение всего года, ну, вплоть до Пасхи, звучат постоянно на богослужении. Прежде всего, это, конечно, молитва «Царю Небесный», которая читается или поется в начале любого богослужебного последования православной церкви, молитва Святому Духу. Текст этот представляет собой одну из стихир праздника Пятидесятницы. Кроме того, можно назвать текст, который поется на каждой литургии после причащения: «Видяхом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть». Вот этот текст тоже взят из богослужения праздника Пятидесятницы. Это одна из стихир «На Господи воззвах». Вот хотя бы тот факт, что некоторые из стихир, употребляемых в службе этого праздника, затем постоянно весь год, ну вот за исключением периода от Пасхи до Пятидесятницы, употребляются в богослужении, говорит об особом значении этого праздника в сознании православной церкви. Ну, вообще, богословы называют этот день, День Пятидесятницы, днем рождения Церкви, день, когда сошел Святой Дух на апостолов, они получили благодать Святого Духа. С того дня Дух пребывает в Церкви, действует в Церкви, созидает ее. Ближайший праздник Пятидесятницы, День Святой Троицы, будет праздноваться 16 июня 2019 года. Напомним, что праздник этот привязан к Дню Недели, он всегда совершается в воскресенье. И событие, которое в этот праздник вспоминается, как мы уже сказали, это сошествие Святого Духа на апостолов. Событие, которое описано во второй главе книги «Деяний святых апостолов». И само название «Пятидесятница» связано еще с ветхозаветным праздником, с ветхозаветной Пятидесятницей, которая праздновалась также на 50-й день после Пасхи. Ну вот и новозаветная христианская Пятидесятница также празднуется на 50-й день после Пасхи. Другое название, второе название этого праздника – День Святой Троицы – говорит о том, что в этот день, когда сошел Святой Дух на апостолов, было завершено домостроительство нашего спасения, было церкви земной дано все, что нужно для спасения верных, и завершилось откровение Святой Троицы человечеству. После такого вступления мы обратимся к богослужебным текстам из службы праздника Пятидесятницы, которые мы еще не разобрали в течение прошлого учебного года. Сегодня мы разберем девятую песнь второго канона. Канон – это особый жанр церковной гимнографии, особый жанр богослужебных текстов. Исполнение канона составляет довольно значительную по времени часть службы, которая называется «утреня». В современной приходской практике утреня совершается вечером накануне того дня, к которому она относится. Вот обычно в приходской практике вечером совершается богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней. Но вот накануне воскресных дней и великих церковных праздников уже не просто современной практикой, а именно богослужебным уставом, типиконом предусмотрено совершение богослужения, представляющего собой соединение вечерней и утренней. Служба эта именуется всенощное бдение. Там, где она по-прежнему совершается в полном соответствии с древним уставом, ну, например, в монастырях Афона, это богослужение действительно занимает всю ночь. В нашей приходской практике это, конечно, не столь продолжительная служба, но, тем не менее, всенощное бдение – это соединение вечерней и утренней, и богослужение, отличающееся большей торжественностью, чем будничные службы, и совершается оно вечером, накануне того праздника, к которому относится. И вот, таким образом, утреня – это вторая часть всенощного бдения, и именно на утренне исполняется канон. Это гимнографическое произведение имеет следующую структуру. Оно делится на 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе «песнь». Ну, фактически этих песней, как правило, 8, потому что в большинстве богослужебных канонов вторая песнь отсутствует. Каждая песнь имеет еще в своем составе несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие строфы называются «Тропари». Богослужение праздника Пятидесятницы имеет в своем составе 2 канона, и исполняются они таким образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, дальше третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь, как мы уже сказали, отсутствует. Четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона и так далее. Сегодня мы обратимся к тем последним строфам канона, которые звучат на богослужении праздника Пятидесятницы. Это, как мы уже сказали, девятая песнь второго канона, «Ирмос» ее, то есть ее первая строфа. «Радуйся, царице, матеро девственная славу, всякобо удобо обращательная, благоглаголивая уста, витийствовати не могут, тебе пети достойно. Изумевает же ум всяк, твое Рождество разумети, тем же тя согласно славим». Текст, прославляющий Богородицу. Как правило, ирмосы девятой песни богослужебных канонов посвящены именно этой теме, прославлению Богородицы. Итак, «Радуйся, царице, матеро девственная славу». «Царице», «славо» — это формы звательного падежа, особого падежа, который употребляется при обращении. Интересно словосочетание «матеродевственная славо». Слово «матеродевственная» — это калька, то есть перевод по частям греческого слова «митропарфенон». Здесь мы слышим, что присутствует греческое слово «митер», «мать» и «парфенос», «дева». Слово это именно христианскими авторами, я имею в виду слово «митропарфенос», или здесь в греческом тексте форма среднего рода «митропарфенон», поскольку существительное «клеос», с которым это прилагательное согласовано, оно в греческом языке среднего рода «клеос» — «слава». Ну так вот, слово «митропарфенос», как говорит профессор Скобланович, русский литургист начала XX века, написавший комментарий к службе праздника Пятидесятницы, вот это слово «митропарфенос» впервые употреблено в V веке у Феодота Анкирского. То есть вот такой неологизм, изобретенный христианскими авторами. Ну и вот если тот богослужебный текст, который употребляется сейчас, дает, как мы уже сказали, кальку этого греческого слова «матеродевственная», то дониконовская редакция, употребляемая и сейчас старообрядцами, звучит так: «радуйся, царице, матерям и девам славу». То есть это слово разделено на составляющие: «радуйся, царица, слава матерей и дев». Ну, далее читаем текст Эрмоса: «всякобо удобообращательная, благоглаголивая уста, витийствовати не могут тебе пети достойно». Здесь опять же мы видим кальки с греческих слов, вот эти церковнославянские слова: удобообращательная, благоглаголивая. Удобообращательная — это буквально легко вращающиеся или легко поворачивающиеся уста. Скобланович предлагает переводить «самые подвижные». Ну а благоглаголивая, то есть хорошо говорящие, красноречивые уста. Итак, удобообращательная, благоглаголивая уста, то есть легко вращающиеся буквально, или самые подвижные, хорошо говорящие уста. И далее в церковнославянском тексте: «витийствовати не могут». «Витийствовати» — перевод греческого слова «риторево», церковнославянское слово «вития» — перевод греческого «ритор». Сейчас в русском языке чаще употребляется его латинский эквивалент «оратор», хотя такое слово, как «риторика», в русском языке сохранилось. Ну вот «риторево» — «ораторствовать», то есть произносить красивую речь. Вот что значит «витийствовати». «Витийствовати не могут тебе пети достойно». Перевод Скобалановича: «не могут так витийствовать, чтобы достойно воспевать тебя». И далее читаем церковнославянский текст: «изумевает же ум всяк твое Рождество разумети». Ум всяк, то есть любой ум, всякий ум, изумевает. Греческий эквивалент этого церковнославянского слова имеет значение «страдать головокружением». Ну вот греческим литургическим текстам подчас свойственна эта весьма яркая образность, которая не всегда передается в церковнославянском переводе. Ну, в качестве примера можно привести, например, фрагмент «Символа веры», когда мы говорим: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли», по-церковнославянски «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Так вот, на месте церковнославянского слова «творец» в греческом мы находим «пиетис», «поэт». Действительно, у этого слова есть первоначальное буквальное значение «творец», но насколько широкое распространение получило значение его переносное, поэт, в смысле стихотворец, говорит хотя бы о том, что оно вошло и в латинский язык, и вот в русский язык в XVIII веке. У нас, кстати, говорили не поэт, а пиит, вот по-гречески пиетис. И вот по-гречески эта фраза «творца небу и земли» звучит «пиетин урану ке гис». Все-таки надо признать, что церковнославянский перевод устраняет вот этот образ Бога как поэта, как творца, подобного поэту неба и земли. Здесь тоже изумевает, если буквально с греческого перевести, испытывает головокружение, испытывает состояние, близкое к обмороку. Будучи не в состоянии разуметь, по-церковнославянски «изумевает же ум всяк твое Рождество разумети». Значит, никакой ум не в состоянии понять, как ты, родив богомладенца, осталась девой, то есть стала матерью и осталась девой. Ну или ум, пытаясь понять это, приходит вот в такое сметенное состояние. Человек, пытаясь понять это, начинает испытывать головокружение. Ну и заключительные слова этого текста: «тем же тя согласно славим». Согласно, то есть единогласно, как бы одним голосом, поэтому мы тебя единогласно прославляем. Итак, «радуйся, царице, матеро девственная славу, всякобо удобообращательная, благоглаголивая уста, витийствовати не могут, тебе петь и достойно, изумевает же ум всяк, твое Рождество разумети, тем же тя согласно славим. Радуйся, царица, слава матерей и дев, ибо все самые подвижные и красноречивые уста не могут так витийствовать, чтобы достойно воспевать тебя. И всякий ум недостаточен, по-церковнославянски изумевает, для того, чтобы понимать Рождество твое». Ну, слово «Рождество» здесь в смысле рождение тобою богомладенца. «Всякий ум недостаточен для того, чтобы понимать рождение тобою богомладенца, поэтому мы единогласно тебя прославляем». Далее эта песнь, девятая песня второго канона, включает в себя два тропаря. Первый из них: «пети подобаше естественно жизненную отроковицу, едино бо в очреве скры слово, таящееся недугующего человеческого естества, иже в десных странах ныне сидяй отчих, посла благодать духа». Итак, «пети подобаше естественно жизненную отроковицу». «Подобаше» Скобаланович в своих комментариях отмечает, что здесь неточный перевод с греческого. «Подобаше» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это имперфект, то есть «подобало». На самом деле здесь правильно переводить настоящим временем «подобает». Ну а далее «естественно жизненную отроковицу». Слово «отроковица» значит «девица». Оно является переводом греческого слова «кори» со значением «молодая девушка». «Естественно жизненную отроковицу». «Естественно жизненную» — это перевод греческого слова со значением «дышущий жизнью» или «животворный». Так, во всяком случае, это слово объясняет профессор Скобаланович. Это эпитет Богородицы, потому что она произвела из себя Бога слово, живот наш, жизнь нашу. И вот она животворная, производящая жизнь. Дониконовский вариант вот этой фразы «пети подобаше естественно жизненную отроковицу» — это «пети подобаше живоестественную деву. То есть вот здесь компоненты сложного слова переставлены. Живоестественную вместо естественно-жизненную. Ну и вместо слова «отроковица» слово «дева». Перевод этой фразы, предложенный профессором Евграфом Лавягиным в XIX веке, еще одним переводчиком богослужебных текстов, «достодолжно воспевать жизнедательную отроковицу». Ну вот «жизнедательная» — достаточно точный, адекватный перевод того греческого слова, которое здесь употребляется. Далее читаем церковнославянский текст. «Едино бо во чреве скры слово». Слово — это именование второго лица Святой Троицы, Бога Слова, Сына Божия, ибо она единственная или она одна скрыла в своем чреве Бога Слова. Интересно, что на месте слова «чрево» в греческом оригинале употребляется слово со значением «водоворот», «вихрь», «внезапная перемена». Скобаланович делает по этому поводу следующий комментарий. «Только укрывшись в святую Деву, Слово Божие могло войти в водоворот мира». Славянские переводчики, затрудняясь этой мыслью, подставляют более простую. Ну вот здесь опять происходит то, о чем мы уже говорили. Устраняется слишком сложная образность. Вместо вот слова со значением «водоворот», «вихрь» поставлено «чрево». «Едино бо во чреве скры слово, ибо она одна скрыла в своем чреве Бога слово». Далее по-церковнославянски «таящееся недугующего человеческого естества». Точным переводом с греческого было бы слово «врачующее болящую природу человеческую». Ну вот здесь по-церковнославянски «таящееся недугующего человеческого естества». Это неточный перевод, но, тем не менее, он по объяснению профессора Скобалановича говорит о том, что славянский переводчик здесь видел мысль, что Слово Божие при воплощении избежала недугов человеческой природы, избежала греха. Значит, если переводить с церковнославянское слово, таящееся от болеющей человеческой природы. Ну и далее читаем текст этого тропаря. «Иже в десных странах ныне сидяй отчих, посла благодать духа». «Сидяй» — причастие от глагола «сидеть», «иже который» — относительное местоимение. Кстати, интересно отметить, что здесь форма мужского рода, иже форма среднего рода была бы еже. Значит, если бы здесь присутствовало грамматическое согласование по роду с существительным слова, должно было бы быть еже. Еже в десных странах ныне сидяй и так далее. Но вот здесь употреблена форма мужского рода, поскольку слово, здесь это именование второго лица Троицы, Бога Сына. Вот когда существительное слово в церковнославянских текстах является именованием второго лица Троицы, оно согласуется с прилагательными мужского рода, а не среднего, то есть оно осознается как существительное мужского рода. Итак, «иже в десных странах ныне сидяй отчих». Ну, «страна» — это «сторона», то есть слово, которое ныне сидит по правую сторону отца, а десную отца, как мы говорим в символе веры, «десный» — это «правый». Значит, «в десных странах» с правой стороны, ну, множественное число слова «страна» здесь имеет такое абстрактно-собирательное значение, то есть как бы место справа, все то, что справа. «Посла благодать духа», то есть слово «послала», «посла аорист», одно из прошедших времен церковнославянского глагола, «послала благодать духа». Итак, терпеть и подобаше естественно жизненную отроковицу, едино бо в очреве скры слово, таящееся недугующего человеческого естества, и же в десных странах ныне сидяй отчих посла благодать духа. Естественно жизненная, еще раз напомним, перевод греческого слова со значением «производящая жизнь» или «рождающая жизнь». Ну и вот если переводить этот текст, опираясь на его церковнославянский вариант, то тогда перевести надо так: «Петь подобало природно живую отроковицу, ибо она скрыла в чреве слово, таящееся от болеющей человеческой природы, которая, сидя ныне на правой стороне или одесную Отца, послала благодать Духа». Если же переводить, опираясь на греческий оригинал, то тогда перевод будет таким: «Петь подобает жизнедательную отроковицу, ибо она одна носила в чреве слово, врачующее болящую природу смертных, которое слово, восседая ныне одесную Отца, ниспослало благодать Духа». Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!